Все, опекаю пробу. Мы очень рады приветствовать вас. Немножко в двух словах вам расскажу, чем мы занимаемся. Изучают Бхагавад-гиту, и после Бхакти-сангамы мы начали изучать вот эту же тоже книгу. То есть потому что, в конечном счете, даже обсуждение Бхагавад-гиты, оно приводило к тому, что все равно мы видели, что очень много, таких сердечных проблем, это то, что касается отношений, как между преданными, как вот и с родственниками, как вот эти все эти темы. И, безусловно, они на каком-то этапе все поднимались. И вот чтобы, так сказать, мы смогли бы, в этом вопросе двигаться, я именно побывал на Бхакти-сангаме, посетил семинар, эту книгу немного прочитал, пытался вдохновлять преданных, чтобы мы это обсуждали. И вот на последних на намахатах конкретные вопросы, которые нас очень интересовали, мы две намахаты обсуждали вступление, предисловие Шри Раджи Махараджи, два момента, которые просим вас тоже, если что, помочь нам пояснить. Это когда он говорил о заботе о преданных, мы увидели два главных момента, которые он определил, что забота о преданных, она прежде всего начинается с защиты веры преданных в чистоту преданного служения. И второй момент, что чтобы чувствовать, что о тебе заботятся, нужно иметь четкое понимание того, что такое забота. У нас особенно это второе, оно очень сильно затронуло нас. И каждый начал высказывать, что он действительно это понимает, потому что, понятное дело, что мы говорим, что как это определил Шрила Прабхупада, стали возникать вопросы, как это он определил, где это сказано, стали выражать свое понимание, что это означает. И действительно увидели даже в этом обсуждении, что есть разногласия, и действительно они и есть то недоразумение, которое остается, потому что у одних одни ожидания, а оно на самом деле по-другому. И также третий момент, который последняя была намахата, мы обсуждали, что взаимоотношения с преданными, они как здесь указывается, они проявляются в чистоте воспевания святого имени, то есть совместного киртана и совместной деятельности. Но мешает этому, как тоже здесь сказано, что среди глубинных препятствий воспевания всем сердцем нет ничего более тягостного, чем вайшнава апарадха. И мы, тоже это соединили, обсуждали, и тоже очень много разного, И можно сказать, что даже к чему-то единому и не сильно-то и пришли, потому что, очень много всего. И если можно, в этом ключе, если вы нам что-то расскажете, а по ходу преданные задают то, что может быть...
Хорошо. Спасибо.
Хорошо, спасибо.
Я не знаю, я тогда, может быть, в этом контексте начну что-то говорить. А если у вас будет что-то возникать, какие-то, так сказать, что-то непонятное или какие-то вопросы. И я, честно говоря, я даже не ожидал, что вы читаете эту книгу. На самом деле это очень здорово. Конечно, Кришна Катха должна присутствовать, но в этой книге Бхагавата Сева изложены основные принципы, как мы должны взаимодействовать в этом обществе. Потому что мы где-то вчера, по-моему, где-то я говорил об этом, что мы пытаемся культивировать в своем сердце любовь. Но помните, как в этой притче, когда сеются семена, они могут попасть на благоприятную почву и прорасти, а могут попасть на неблагоприятную почву, и ничего не будет. Семена-то есть, семена сеются, но взращивать их нужно нам. Это наша задача, это наша ответственность. Как в одной притче, одна женщина шла по базару и увидела лавку. Эта лавка там была, семена. И она думает, что-нибудь куплю. Заходит, смотрит, а там Кришна. И она думает, боже, Кришна. Она склонилась перед ним и стала прославлять его. И потом Кришна спрашивает ее, что ты хочешь? Она говорит, у меня много желаний. Говори все, что ты хочешь. И она, хочу вот это, хочу вот то, хочу вот это, хочу вот это, хочу вот это, все хочу. Говорит, не вопрос. Он зашел, так сказать, к себе туда. Выходит этот маленький пакетик. Она говорит, я же столько просила, вы мне даете, ты мне даешь только маленький пакетик. Она говорит, а Кришна ему ей отвечает, говорит, ну это просто семена. А ты их должна посадить и выращивать. Я даю просто семена. Но это наша задача. Это наша задача. Поэтому мы хотим, чтобы в нашем сердце проросла любовь к Богу. Но для этого должна быть благоприятная почва. И этой почвой является определенная среда, определенная культура, которую мы не должны упускать, которую мы должны знать, как мы должны строить отношения друг с другом, как мы должны. То есть это все связанные вещи. Одно без другого быть не может. То есть если человек привык жить жизнью индивидуалиста, то как можно говорить о любви, как можно говорить. Помните, как в этой истории с Рамануджачари, когда кто-то пришел к нему и сказал, как мне научиться любви? И Рамануджачари спросил, вот ты когда-нибудь кого-то любил? Он говорит, никогда. Он говорит, ну как я тебе могу объяснить, что такое любовь? Никак. Если ты никогда никого не любил, как я могу тебе объяснить о любви? То же самое и здесь. Если мы хотим, так сказать, развить в конечном итоге любовь к Богу, мы должны понимать, что мы сейчас находимся здесь, в материальном мире, и нас окружают люди. Бхактивинода Тхакур говорит, что подобно тому, как в духовном мире между дживами, между преданными и Кришной существует связь. Эта связь называется бхакти, любовь. Подобно этому здесь, в материальном мире, подобие той любви. Здесь это проявляется в форме чего? Кто знает?
Подобие любви между матерью и ребенком.
Нет. Бхактивинода Тхакур говорит о другом. Бхактивинода Тхакур утверждает, что то, что там в духовном мире называется любовью, здесь это проявляется, здесь, в форме дружбы, дружбы между преданными. И это означает, что если мы хотим воспитать в своем сердце, проявить в своем сердце любовь, с чего мы должны начать? Значит, с того, чтобы дружить, преданные друг с другом дружат. Тогда это будет, так сказать, наша подготовка. Храм является чем? Это посольство духовного мира. Мы здесь получаем визу. Но чтобы получить визу, у нас должны быть
документы.
У нас должны быть документы, у нас должны быть деньги, у нас должны быть благословения, чтобы кто-то сказал, да, я ручаюсь за него, этого можно. Вот. Ну, так же в посольстве. То же самое и здесь. Если мы отправимся в духовный мир, мы должны через все это пройти. И у нас должны быть отношения. Отношения. Тогда милость преданных, она приведет нас туда. Милость духовного учителя, милость Шрилы Прабхупады. Благодаря этому. И поэтому Шрила Прабхупада и говорит, что он говорит о заботе о преданных. И Ниранджана Махарадж, он вторит, он говорит, что Шрила Прабхупада, когда он говорит о заботе о преданных, он говорит, что Шрила Прабхупада уделял этому аспекту очень большое внимание. И эта забота прежде всего касалась чего? Того, что он пытался позаботиться о том, чтобы у людей, у преданных, которые приходят сюда, сохранялась вера. Вера во что?
Чистоту
преданного служения. Чистоту преданного служения, да, совершенно верно. И вот это то, что мы должны поддерживать друг у друга, то, что мы должны помогать взращивать. Если у человека возникают какие-то сомнения, мы должны его рассеивать его сомнения. Наши отношения друг с другом должны быть очень вдохновляющими. И когда мы о чем-то говорим друг с другом или общаемся, мы должны всегда подумать, что я говорю и зачем я говорю. Будет ли это вдохновляющим или это будет, наоборот, уничижающим. Может быть, я начинаю кого-то критиковать. Я должен думать, что я делаю сейчас и зачем? Что я делаю и зачем? Поэтому Ниранджана Махарадж это утверждение делает первым. Наиболее. Садитесь ближе, Прабу. Садитесь ближе.
Сергей, по-моему, садитесь.
Похоже. Поэтому Ниранджана Махарадж говорит об этом, что это является фундаментальной вещью. Мы должны помогать друг другу эту веру сохранять, эту веру поддерживать и в конечном итоге взращивать эту веру. Веру в то, что только благодаря преданному служению мы сможем приблизиться к Кришне. Только благодаря преданному служению. И в зависимости от того, насколько это преданное служение будет чистым, насколько будут чисты наши мотивы, настолько мы будем ближе к Богу. Поэтому это наиболее важно. Это наиболее важно. Это пока понятно? Да? Это фундаментальные вещи. А второе,
Что такое конкретно все-таки забота?
Да, о чем идет речь вообще? Что значит заботиться? Что это означает вообще? Вот, ну, заботиться — это что? Ну, давай я тебе тапочки поднесу. Ну, хорошо, спасибо. Там или, я не знаю, когда-то, я не помню, кто это из духовных учителей приводил пример, что в отношениях между гуру и учеником тоже есть связь. И, но, к сожалению, эта связь, которая у нас есть, мы воспринимаем каждый по-своему. Вот. Мы понимаем, что с нашей стороны должна быть какая-то жертва по отношению к гуру. Ну и какая наша жертва? Когда гуру приезжает, мы идем к нему на даршам и приносим конвертик. Наша жертва. Жертва гуру какая? Принять это. И неужели мы думаем, что наша жертва, мы просто заносим деньги, он это принимает, и это является тем, что нас приведет в духовный мир. И вот потом в конце жизни мы отправимся в духовный мир. Это глупость. Когда-то Ниранджана Махараджа говорил об этом. Он говорил: неужели вы думаете, что мне нужно вот это, то, что вы мне приносите? Неужели вы думаете, что мне нужно это? Что духовному учителю нужны деньги? Ему не нужны деньги. Он духовный учитель. Ему деньги не нужны.
Походу сразу вопрос вот на эту тему, что у нас есть, да, вот это материалистическое, мы это обсуждали, что вот это есть материалистическое видение, что мы здесь привыкли, что так как здесь царят ценности, что все за деньги покупается, то мы переносим это вот на нашу духовную жизнь и думаем, что именно по отношению к старшим, когда речь идет, значит, действительно ему там много пожертвовать.
Ну да. Понятно, что грехасха, он должен поддерживать остальные ашрамы. Ну, имеется в виду там брамачариев, саньяси, ванапрас. Понятно. Но не это, прежде всего, не это ожидает нас гуру. Да. Сейчас я продолжу.
Практически ответили, но я все равно вопрос задам. Что если все равно ты понимаешь, что уровень — это как бы, ну, кармическая деятельность реально, и ты привязан все-таки к плодам. Ну, то есть ты рассчитываешь, что за деньги ты получаешь жилье, в котором ты живешь. Как бы, и оно имеет внутри для тебя вот эту ценность просто твоих усилий. И когда ты просто берешь, и, ну, с чего начинается там бхакти-йога, что должен жертвовать что-то, чтобы отвязаться именно от этой тенденции, именно склонности к кармической деятельности, ты берешь, и вот часть своих усилий, которая приложена именно в этих материальных ресурсах, которые тебе кажется, что ты изложил, ты как бы жертвуешь. То есть вот такая спекуляция есть.
Да, вот это вот ключевое слово — спекуляция. Ключевое слово — спекуляция.
Как можете это чуть-чуть хотя бы развернуть, чтобы эта тенденция сама ушла?
Да. Идея заключается в том, что, первое, мы не должны считать эту деятельность кармической, что это кармическая деятельность. Почему? Потому что кармическая — это деятельность, или это деятельность в преданном служении, чем это определяется? Чем? Форма деятельности?
Сознанием,
совершенно верно. Сознанием и мотивом. Мы можем внешне делать то же самое. Да, нам нужна квартира, да, мне нужно зарабатывать деньги. Для чего? Каков мой мотив? Зачем? Я пытаюсь культивировать, что мои члены моей семьи, они преданные. Моя жена преданная, мои дети преданные. Мы идем к Богу. Понятно, что мне нужна жена. Бхактивинода Такур, подождите. Он вел очень показательный пример грехастхи. У него был дом. У него был не просто дом. Кто-нибудь из вас был в Индии? Кто-то был? Были? Ну, я вам скажу так, что, конечно, так сказать, страна контрастов, но в основном там люди живут, ну, очень, ну, если скажу скромно, то это, мягко говоря, скромно. У Бхактивинода Такур, вот если вы были в Пуре там или в Майпуре, ну там дом. Там не то, что дом, но мы здесь в таких домах не живем. Вот он жил грехастый. Он работал, он зарабатывал деньги, у него был дом. В Майпуре, в Навадвипе, когда он жил, он настолько совершенным образом исполнял свои обязанности, будучи мировым судьей и вообще вот, ну, как бы по жизни. Англичане, которые в то время правили Индией, Индия была колониально зависима в то время от англичан, и они к его дому провели железную дорогу. Это был 19 век. К дому Бхактивинода Такура, чтобы он всегда мог беспрепятственно ехать на работу, вовремя приезжать к его дому. Можно ли сказать, его труд — это была кармическая деятельность? Да, ему нужно было дом там. Нет. Не внешне определяет, не внешняя деятельность определяет, определяет мотив, для чего, зачем. Он является чистым преданным. То же самое относится и к нам. Мы должны Мы не должны думать так, что если я работаю, это кармическая деятельность, а вот я пришел в храм, это преданное служение. Может быть, в храме не заниматься преданным служением. Можно быть в храме и думать о том, когда здесь все закончится, потому что там столько дел. А можно наоборот работать и постоянно думать о Кришне, когда я приду к ним. И та деятельность будет более чистая, чем это, когда вы здесь. Понимаете? В чем идея? То есть все зависит от того, где наше сердце. Где наше сердце, где наш ум, к чему мы привязаны. И это определит, насколько мы чисты и куда мы двигаемся. Внешне это может выглядеть абсолютно. Никто не может понять, что у нас внутри. Но нам нужно прежде всего разобраться самим, что нами движет, чего мы хотим больше. Да, Прабу?
Я в продолжении к вашим словам. Почему материальные действия и заботы нас больше привлекают, чем... Ну, не привлекают, скажу правильно, отвлекают, чем деятельность духовная. Потому что если ребенок рядом сильно кричит, никто другой об этом, ну, кроме этого, ни о чем думать невозможно. И вот, допустим, наша материальная деятельность в зоне кричания, ну, неотложно, кажется нам, что вот без этого никак.
Да.
И поэтому вроде Кришна вечный и подождет. Я шучу, конечно, но... Этот аспект в сердце нашем, что мы сейчас живем, время тикое, дела делаются, а вечное, оно есть вечное. Вот это наше отношение с вечным, то есть, ну, в данном случае вот это вот чувство к кричащему проблему, оно привлекает сиюминутно, захватывает наше внимание. А тонкость о любви к Кришне, что это тонкая вещь и сложно достижимая, и вкус его, чтобы полностью сознание захватил, очень трудно освободить сознание от кричащих таких вещей. И для этого умиротворение уже нужно, в беспокойном, суетливом мире.
Да.
То есть целый аспект проблем не решен.
Да.
Ну, с чего начать?
Да. Ну, вы правильно говорите. Поэтому это еще раз подтверждает, что духовная жизнь означает, не означает только лишь, вот здесь я в храме что-то делаю и предаюсь. Духовная жизнь означает, что мы должны быть в большей или меньшей степени сбалансированы. Сбалансированы – это означает, что у нас есть разные аспекты. Например, у нас физический аспект, у нас есть семья и работа, у нас есть какое-то служение в храме, у меня есть какая-то эмоциональная сфера, да, то есть я должен быть как-то удовлетворен. И если где-то есть пробел, это означает, что, ну, например, я вам приведу пример. Допустим, преданный здесь в храме предается с утра до вечера. Ну, вот, к примеру, да, грехастха. Я вот приведу, ну, условно говоря. Вот он предается с утра до вечера. И кто-то может думать, ну, классно.
Чистый преданный.
Но при этом он не работает, он не может содержать свою семью, ничего. Это означает, что вот это предание долго не продлится. Это означает, сейчас он предается, потом он это все оставит. Потому что, ну как, так, то есть это невозможно. И это означает что? Это означает, что если мы действительно хотим заниматься вечной деятельностью, мы должны быть сбалансированными, чтобы везде была, так сказать, гармония. У нас должна быть работа, мы должны поддерживать свою семью, мы должны выполнять какое-то служение. Тогда наш ум будет более или менее спокойным. Вы правы в этом отношении. Для этого нужна среда, нужна почва. Для чего? Для того, чтобы наш ум был спокойным. Если у нас постоянно крик, то тогда о каком Кришне мы можем думать? Поэтому мы должны, так сказать, думать обо всех аспектах нашей жизни и продвигаться, так сказать, во всех направлениях. Вот тогда это будет стабильно. Тогда то служение, которое мы будем выполнять, мы будем брать это на всю жизнь и делать это всю жизнь. Вот. А если мы так из крайности в крайность, то, конечно, тогда постоянно будем, то одни будут кричать, то другие. То в храме будут кричать, почему вы ничего не делаете. То потом жена будет кричать, что ты мне ничего не делаешь. Вот. И вот этого не должно быть. Поэтому я скажу так, многие из нас проходили или проходят стадию фанатизма. Но лучше, чтобы мы ее, так сказать, лучше всего учиться на ошибках других. Вот. Это лучший вариант. Поэтому нужно смотреть на окружающих. Поэтому это еще раз подчеркивает, что лучше всего, когда мы пытаемся идти по духовной жизни, нам нужен человек, который будет нам помогать, который будет подсказывать, вот это правильно, вот это неправильно. Я через это прошел, я знаю. Так лучше не делай, делай лучше вот так. Ты избежишь много проблем, много трудностей. Я вспоминаю годы, когда я только познакомился с сознанием Кришны. Вот, и тогда, ну, практически у всех преданных это было однозначно, у всех. Тогда был такой период, такое время, это был период такого глубокого, серьезного фанатизма. То есть мы вчера полежали, и там эти преданные, через, ну, которые меня познакомили, в общем-то, через которых я пришел, когда они только узнали о Кришне, первое, что они сделали, они с балкона выкинули телевизор. Ну, что, в принципе, неплохо, это не проблема. Вот. Но там жили родители, которые очень были обеспокоены. Они все выкинули из холодильника, что, в принципе, тоже правильно, но опять-таки нужно понимать, что я живу с родителями. Но все свои вещи, которые у них были, они сели вдвоем, у них сыночек маленький, Прохлад. Вот, они сели вдвоем, и муж говорит жене: ну, зачем тебе столько платья? Одно платье. Вот, оставили ему одни брюки, одну куртку, одну рубашку, ей одно платье, один свитерочек, одно пальтишко, одну обувь ему, одну обувь ей. Все, все отдали, все раздали. Ну, как бы предались. Но прошло полгода. Вот, когда это все, ну, потом через год это все износилось, что делать дальше? Работу бросил, ничего, то есть храм, предание. Что дальше? Ну, сейчас как бы это действительно выглядит смешно, тогда это ж было, это ж, ну, круто, ну, ну, предался, отдал все, что было. Вот, но не в этом идея. Поэтому в нашей жизни должен быть поводырь, который преданный, которого мы уважаем, которому мы готовы открыть свое сердце, который будет нам подсказывать, которому мы можем обращаться, который будет говорить: вот это правильно, вот это неправильно. Здесь ты перегибаешь. А здесь ты засиделся, давай что-то делай, брат. Потому что так ты будешь долго кипятить молоком. Вот, так никогда не закипит. Поэтому очень важно, очень важно. Поэтому Шрила Прабхупада когда-то сказал, что если вы думаете, что вы можете прогрессировать в сознании Кришны без общества преданных, то вы просто сумасшедший. Просто сумасшедший. Это невозможно. Невозможно.
Вот получается, за всеми своими бытовыми вопросами преданные ходят друг к другу. Ну, это я говорю. Или один продвинутый преданный. К нему все идут за советом. Вешают на него всех своих собак. Реши мне это, помоги мне с этим. Ну, ну как бы.
Да.
Совета просят.
Да.
Ну, я это назвал специально, вешают своих собак. Это напутство. И в которой, как бы, думаешь, зачем ты сам не можешь решить, зачем другому отдавать решение?
Да.
Решение отдаешь другому, а проблемы, как бы,
да,
потом тебе нужно выполнять.
Да.
Ты, это решение не твое, и тебе трудно будет его поддерживать.
Да. Поэтому роль наставника заключается не в том, чтобы за вас что-то решить, а помочь вам решить вашу проблему, чтобы вы приняли решение, вы несли ответственность за то, что вы делаете. Поэтому часто я говорю, что роль наставника не в том, чтобы за вас что-то сделать, а дать человеку мозги, как это нужно делать. А делать и должен он, нет сомнений.
Ну, мозги же не делятся делением, почкованием.
Совершенно верно, но старший означает разум. Он говорит, вот так правильно. Ты можешь попробовать, можешь не слушать, можешь попробовать, как ты хочешь. Но потом, если ты споткнешься, приходи, я всегда, ты воспользуйся моим советом. Не проблема. Да.
Там просто, я не знаю, читали ли вы следующий раздел, но там будет ответ, и что, для чего мы все преданные приходят, здесь заботятся. То есть смысл всей нашей организации, чтобы организовать Кришна-катху. Чтобы преданные могли собираться и решать, ну, и осуждать Кришна-катху. Чтобы мы со временем не превратились просто в благотворительную организацию, которая помогает там вещами, вставлять зубы, лечить. То есть идея нашей организации в Кришна-катхе, что мы вместе собираемся, и вот, вот это наш главный приоритет.
Вот я двумя руками
поэтому, дальше то, что мы должны стараться других преданных, это брать, развивать у них ответственность за свою жизнь. Мы не выращиваем преданных, которые безответственные, инфантильные, ленивые. Мы хотим, чтобы в нашем обществе преданные росли, они были очень зрелыми, разумными, потому что это будхи-йога, это разум. То есть пусть он у нас сейчас не включенный, но практика, она помогает включить этот разум, старшие помогают. Поэтому наша идея, что мы растим ответственных преданных, которые способны мыслить, которые способны различать, у них сильная духовная жизнь, они способны различать, что хорошо, что плохо. Они сами со своей жизнью справляются, могут помочь другим. Поэтому идея заботы – это сделать так, чтобы все преданные взяли ответственность за свою жизнь. В первую очередь духовную, потом социальную и все. Поэтому мы растим ответственных преданных.
Менеджер смело. Вот сразу практичный вопрос, то что вот когда переполнено сознание ну, вот этими бытовыми проблемами, которые ну, или периодично приходят, или вот там в силу качеств висят над нами. А мне говорят, Кришна Катху. Вот я пришел, и я же из-за того, что меня беспокоит это все, не могу включиться в Кришна Катху. То есть, и вот, допустим, преданные спрашивают, вот, а расскажите мне, в чем практичность, что именно слушая Кришна Катху, я разрешу эти проблемы. Вот, можете тогда как-то это
пояснить? Я, может быть, начну. Да, нет сомнений, что, так сказать, всему свое место, всему свое время. То есть здесь Кришна Катха, а там какая-то бытовуха. Вот, поэтому мы говорим о том, что забота о преданности заключается не только в том, чтобы вот мы здесь собираемся. Забота реально означает 7 на 24. Ну, понимаете, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Вот что означает забота. Забота означает, что мы дружим. И мы уделяем друг другу внимание, мы как-то помогаем друг другу. Но я вам скажу более того, что когда-то тоже, тот же Рамануджачария сказал очень интересные слова. Он сказал, что если вы вообще, вы запутались, вы не знаете, что делать дальше, вы перестали следовать обетам, вы вообще просто потерялись. Что нужно делать? Знаете? А? Что сказал Рамануджачария? Что делать? Он сказал, придите к преданным и просто сидите. И со временем все восстановится. Вот просто будьте среди преданных. И все потом наладится. Даже если вообще уже не знаешь, что делать. Вот просто приди и сиди. И слушай.
То есть у нас в этом отношении...
Это какая-то крайняя, надо сказать. Но тем не менее.
Это выход. Да. То есть вот как раз практично это получается, что именно преданные по милости Кришны обладают вот такой вот силой и энергией, да, которая меня ну, как бы оживит, ну, как-то меня включит и даже поможет мне разобраться с тем, что меня, может быть, даже так волнует. То есть это момент такой аспекта веры.
Да, нет сомнений. В то же самое время, если говорить приземленно, то мы понимаем, что есть какие-то вещи, которые ну, нам нужно решать здесь и сейчас. Ну, какие-то вот реально бытовые вещи. И, конечно, мы видим, что в обществе преданных достаточно много зрелых людей, которые действительно нам могут в этом отношении помочь. И не всегда это наш наставник. И далеко не всегда это гуру. Иногда мы можем обратиться к кому-то за советом. Я вам скажу, что в наиболее больших и зрелых ятрах там существуют различные комитеты социальной заботы о преданных. Социальной заботы. Ну, например. Вот, допустим, я вам приведу пример Днепропетровска. В Днепропетровске один из аспектов социальной заботы о преданных является то, что они пытаются заботиться о преданных, которые, ну, так сказать, уже пенсионеры, которые уже в преклонном возрасте. Вот. И они всегда думают о том, кто их привезет в храм, кто их увезет с храма, чтобы они могли приехать на программу, вот, чтобы они не думали, как я буду добираться. А тем, у кого есть возможность, они пытаются рядом с храмом выкупить жилье, ну как-то там совместно какими-то усилиями, и этих преданных переселить поближе к храму, чтобы они могли каждое утро приходить на программу, там, быть на гуру пуджи, на приветствие божеств, кушать просад. Вот. То есть это социальная забота, как бы с одной стороны, вот, но они хотят позаботиться о людях, которые... так сказать, которые могут быть просто оставлены, брошены где-то там на краю города и все. И никому не нужен. Поэтому вот эти все социальные аспекты, или, например, допустим, в Киеве работает семейный комитет, мы пытаемся помогать преданным, чтобы они ну, создавали семьи. Это тоже как бы, я скажу так, что если мы об этом не заботимся, то, конечно, тогда духовная жизнь, она может быть такой, знаете, как бы очень, очень шаткой. Очень шаткой. Когда ты не устроен, то очень тяжело. И поэтому более-менее зрелые преданные берут на себя какую-то ответственность, чтобы помогать тем, кто находится кто в общине, в социальной сфере. Например, допустим, в Чхаупати, в общине в Чхаупати, есть это знаменитый Бхактивиданта госпиталь. То есть там преданные могут лечиться. Вот там и врачами являются преданные, и те, кто там обслуживается, могут быть и обычные люди, но также и преданные. Или, например, там есть у них свой банк. Вот. И в этом банке, например, там преданный может взять кредит какой-то, условно говоря, ему дают деньги взаймы в этом банке. То есть помогают. Но для этого нужно созреть. Ятра должна созреть. Вот. И прежде всего созреть преданные, они должны быть достаточно стабильными в духовной жизни и в материальной жизни. Нет сомнений. Тогда они могут быть эффективными в помощи другим.
Можно для начала? Ну я поэтому, а вы лучше расскажите, я тогда задам вопрос.
Да, да, потому что вы уже можете другой. Но в принципе мы пришли сюда, в эту духовную организацию, чтобы разотождествиться. Да? То есть мы пытаемся из того, что я и мое, это две концепции материальной жизни, мы пытаемся стать душой и действовать на уровне души. Я душа, да? То есть мы пытаемся материальные проблемы решать духовным способом. И учимся сами, и учим других. И очень много есть примеров. Когда преданный, он поставлен в такую ситуацию, да, что у него какие-то сложности, трудности, материальные трудности. И что материальная природа кричит, что она хочет сказать этой личности, что это не твое прибежище. Предавайся духовной жизни, ты душа. То есть материальная энергия просто за тисками сдавливает и говорит, давай, просыпайся. То есть ты должен действовать как душа, заниматься духовной деятельностью, иди к преданным. И тогда мы становимся душой, мы начинаем действовать как душа. И не важно, что с нами происходит, важно то, как мы реагируем. Кришна, ты мне сейчас это послал, что ты хочешь? Чтобы я больше был с преданными, находил прибежище у твоих лотосных стоп. Поэтому материальные проблемы мы можем решать духовным путем. И если взять преданное, вот Ниранджан Сами вам говорил, если мы заботимся о других, Кришна позаботится о тебе. И это уже проверено. Ты когда слишком сосредоточен на себе, ой, у меня такая трудность, ой, у меня вот эта проблема. Только начни заботиться о других, ты увидишь, что у других проблемы еще больше, чем у тебя. И твои проблемы становятся вот такими маленькими, потому что ты служишь другим, ты становишься слугой. Поэтому это работает. Если мы предаемся на духовном плане, Кришна тиски убирает материальные, потому что вся материальная природа, полубоги, они хотят нас показать. Это не здесь, это не ваше прибежище.
Также на эту тему, верно ли я, допустим, и сам пытаюсь практиковать, и другим советую, по поводу того, что, ну, вот если у кого-то трудности, ну, в том числе, допустим, материальные, да, мы так создать сейчас не можем. Такие комитеты, там, все это пока хорошая, ну,
перспектива.
Да, перспектива об этом мечтать и все, но как бы горести и все, оно приходит и страдания и кому-то прямо сейчас. Но я, допустим, говорю, что давайте просто хотя бы кармический закон вспомним, что как вы относитесь к другим, так же это и к нам относится. То есть это элементарно. То есть, если мы видим, что кто-то в беде, ну что я хотя бы могу сделать? Ну, я говорю, мы в состоянии хотя бы там для другого там 20-30 гривен пожертвовать, то, что нам не жалко. Но если это каждый из нас сложится, это уже какая-то приличная сумма, и может быть преданному это помочь. Но он, из-за того, что просто преданные не остались равнодушны, он очень сильно вдохновляется и понимает, что общество преданных – это его прибежище. И тогда он, ну, увидя это, в ответ начинает еще больше потом делать что-то, ему нравится, приходить, и он вдохновлен. Но при этом мы сильно ничего не потеряли, правильно? Отдав какие-то небольшие. Но для начала это так и начинается. Если мы именно как бы начинаем так делать по чуть-чуть, то тогда со временем может стать и вопрос, что а может и комитет нужно создать, да?
Когда-то Радуговинда пробовал на ретрите наставников, ссылаясь на Бхактивинода Такура, говорил очень тоже в этом отношении интересные вещи. Он говорил, что нет сомнений в том, что у нас, у каждого из нас есть физическая сфера, эмоциональная, духовная, какая еще? Психологическая, какая еще? Социальная, физическая, духовная,
эмоциональная.
Эмоциональная, психологическая. Это факт. Это есть у каждого из нас. И он говорит, что по опыту мы видим, что когда люди только приходят в организацию, то прежде всего они движимы не чисто духовными какими-то мотивами, и подавляющее большинство вопросов или каких-то сложностей, которые у них возникают, они касаются не чисто духовной сферы. Мы приходим друг к другу за советом. Чаще всего мы не спрашиваем, слушай, вот как мне лучше повторять святую имя? Мы чаще спрашиваем, там, что с детьми делать, там, как с работой, куда там это самое. Вот. И когда мы даже приходим к духовному учителю, мы порой задаем не чисто духовные вопросы, потому что таков наш уровень. Но духовная организация как раз должна помочь человеку, чтобы, опять-таки, чтобы его переориентировать. Это не означает, что материальные проблемы сами собой уйдут. Нет. Нет. Но это означает одно, что у человека появятся, так сказать, ну, как бы, другие ориентиры в жизни. Другие ориентиры, другие представление о том, как можно жить или как нужно жить. Например,
этот мир нам рисует одну картинку, как нужно жить. Да? Ну, просто кто-то из вас, может, смотрит телевизор, вы смотрите обычные фильмы, то есть там всегда что-то такое, ну, как бы представлено, роскошная жизнь, ну, как бы, и каждый думает, вот к чему я должен стремиться. Вот, это то, что сделает меня на самом деле счастливым. Но это глупость, это глупость. Ачарья, и Шрила Прабхупада в том числе говорит, что это жевание пережеванного. Знаете, как в Индии, корова пожевала что-то и выплюнула. Потом идет другое стадо, тоже корова какая-то увидела, думает, о, надо пожевать, и опять жует. И вот мы живем сейчас и думаем, да не, наши там предки жили по-другому, да, ты эти бабушки, дедушки, они вообще ничего не понимают. Но я вам скажу, что когда мы станем бабушками и дедушками, наши внуки будут думать так о нас. Все то же самое. В этом мире все то же самое, та же жвачка. Один пожевал, приклеил там к стулу, другой пришел и ее пожевал опять. Вот чем мы занимаемся в материальном мире. Мы постоянно делаем одно и то же, из поколения в поколение. Все понятно здесь. Но самая большая проблема заключается в том, что со всем этим нам придется расстаться. Но когда мы находимся в духовной организации, наши ориентиры, наши ценности немного, они меняются. Мы начинаем понимать, что есть какие-то вещи, которые вечны. Которые вечны. И если мы вкладываемся в это означает, это наш вечный, так сказать, вечный счет. Это то, что будет всегда с нами. Что бы мы ни сделали в материальном мире, достигли мы величайших успехов. Со всем этим мы расстанемся. Мы иголку с собой не сможем пронести туда. Иголку. Но что бы мы ни сделали, даже если мы сделали маленький шажок по направлению к Богу в этой жизни, это будет с нами всегда. В следующей жизни мы продолжим этот путь. Вот и все. Вот и все. Поэтому духовная организация или вот это духовное общение, оно должно побуждать людей не то, чтобы не смотреть на те проблемы, которые у них есть в материальном мире, нет. Но чтобы увидеть главное, что определяет смысл нашей жизни, в общем-то, не какие-то временные вещи. Мы не хотим здесь создать комфортные условия и жить здесь, и наслаждаться, как это хотел Равана. Он подумал, зачем совершать аскезы, чтобы попасть на райские планеты? Можно просто лестницу построить. Пожалуйста, все заходите. Чего нужно, истязать себя, что-то учить, какие-то шлоки, Хари Кришна повторять. Не надо ничего. Построим и вперед, поползли. Это настроение Раваны. Это настроение Раваны. Поэтому мы должны понимать, что этот мир, это не место для джентльмена. Нам нужно думать о том, как отсюда уйти. А трудности будут всегда. У кого-то такие, у кого-то такие. Но я вам скажу, нет людей, у которых нет трудностей. Нету. Поэтому то, что они есть, мы должны понимать, это атрибут материального мира. Да, я в материальном мире. Что это означает? Это означает, что мне нужно отсюда бежать. И сейчас у меня есть шанс. Я получил бесценный дар. Что это за бесценный дар? Что я получил? Человеческое тело. В человеческом теле, только в человеческом теле я могу думать о Кришне, о Боге. Сейчас есть шанс отсюда вырваться, избежать отсюда, из этой тюрьмы. Это тюрьма, в которой, как говорят ачарьи, здесь в этой тюрьме нету засовов, нет дверей, нет оков, нет ничего. Но никто отсюда убежать не может. Почему? Потому что огромное количество желаний. Секс, наркотики, интоксикации, желание превосходить других, превосходство и так далее. Это все то, что удерживает нас здесь. И оков не надо. Мы сами все здесь запутались и не знаем, что дальше делать. И вот сейчас у нас есть шанс отсюда сбежать. И Шрила Прабхупада говорит, что наше главное настроение, которое мы должны культивировать, мы должны думать так. Я встретился с преданными, и теперь у меня есть шанс убежать отсюда за одну жизнь. Вот о чем мы должны думать, о чем мы должны стараться. За одну жизнь, сейчас успеть. Потом неизвестно, что будет. Какое мы получим потом тело. Никто не знает. Какие у нас еще в следующей жизни будут искушения. Никто этого не знает. Поэтому это реально шанс. Это шанс.
Да.
Давай.
Я просто поддерживаю эту тему, что вроде Бхакти Прабху сказал по поводу помощи преданным, когда они испытывают трудные ситуации. И это очень-очень важно, потому что Кришна наблюдает, насколько мы подставляем плечо к преданным. И когда, например, нам сложно в чем-то, и тут вдруг приходит преданный, и делает для нас то, чего мы сейчас в этом нуждаемся. И мы думаем, о, Кришна нас заботится. И так и мы по отношению к другим преданным должны быть очень внимательны и чутки. Если он сейчас нуждается в каком-то теплом слове, или, может быть, даже в какой-то просто прийти к нему домой, то тогда этот преданный подумает, о, Кришна обо мне заботится, и мы должны быть такими инструментами. И у нас в Киеве там пару случаев были, я думаю, что Прабу расскажет.
Мы рассказывали это уже
здесь. Я ему расскажу, что у одних преданных, в общем, в связи с документами, неправильно оформленными или еще что-то там, какими-то финансовыми, начали забирать квартиру. И уже рассказывала, что ты это, да?
Нет, это мы здесь.
Да, здесь рассказывала. Здесь.
А, да, что-то приехал.
Я вкратце
он там среди наставник.
Что да. Если бы просто жена дома, пришли 10 хлопцев, вывалили дверь, все начали выносить, все, это не наша квартира, все. И она только успела мужу позвонить, и муж позвонил преданным, и так как преданные они есть, у нас работают и в социальных разных ведомствах, и приехало телевидение, то есть у нас группа Нинбабура называла телевидение, преданные пригласили, которые работают в этих адвокатов, юристов у нас есть. Они пригнали бригаду ОМОН, которую все типа смотрят. Там пришло 50-60 человек, короче, просто. И они ничего не могли сделать. Ничего. Они просто и на них еще подали в суд, на этих ребят. И там еще другие ситуации. И эти преданные, которые пережили это, и они увидели, как преданные им помогли. Они никогда это не забудут, и они будут всегда держаться общества преданных. Так и мы должны быть чуткими, преданными. Кришна нас проверяет. Если кому-то дают трудности, он проверяет, насколько мы обладаем сострадательным сердцем и равнодушным.
Бхактивиньяна Госвами в одной из лекций говорит, что истинная религия, она учит двум вещам. Она должна помочь человеку прежде всего в двух аспектах. Первое – это она должна помочь каждому из нас, настоящей религии, избавиться от страха смерти. Потому что каждый человек, сознательно или подсознательно, смерти боится. И я не буду кривить душой, если скажу даже преданный. Я знаю преданных, которые оставляли тела, и каждый по-разному. Кто-то цепляется за жизнь. Потому что это действительно серьезно. Понять, что я вечен, это не так просто. А вторая проблема, с которой мы все сталкиваемся, и то, чему должна научить истинная религия, это помочь решить каждому из нас эту проблему одиночества. Потому что в этом мире, к сожалению, каждый человек одинок. Мы даже порой создаем семьи, но мы не замечаем. Или мы, может быть, и замечаем, что даже будучи в семье, мы абсолютно одиноки, нас никто не понимает. И вот когда мы создаем эту духовную атмосферу, духовную среду, это означает, что я кому-то нужен. Кто-то пытается понять, что у меня, чем я живу, чем я дышу, что меня волнует в этой жизни. Потому что там, в том мире, мы никому не нужны. Если у нас нет денег, нет еще чего-то, все, мы никому не нужны. Мы просто выброшены. Просто, как это сказать, попользовались материалом, теперь он негодный, все. Не государство, ну, простите, я сейчас не хочу в политику, но я, то есть, посмотрите вокруг.
Реальность.
Все поймете. Поэтому мы и создаем такие небольшие группы для того, чтобы в этих отношениях в храме быть более персональными. Потому что, знаете, когда ятра маленькая, когда небольшая ятра, то там как бы все как одна семья. Когда ятра большая, то там очень легко потеряться. Очень легко. Поэтому мы создаем такие небольшие группы, чтобы мы были очень персональными друг с другом. Чтобы могли ближе общаться, пытаться понять, что у тебя. Это означает, что да, мы в какой-то день мы собираемся для того, чтобы вместе петь или говорить о Кришне, но на протяжении недели мы также можем созваниваться, общаться. Вот у меня то, помоги, подскажи, что ты думаешь, дай какой-то совет. Вот. Поэтому для того, чтобы действительно помогать людям, нужно их любить, нужно вникать в их жизнь, не нужно быть равнодушным. Это не означает, что нужно лезть прямо в душу, но как минимум не быть равнодушным. Потому что больше всего, чего не хватает всем людям этого мира, и нам в том числе, это элементарно, просто внимание. Просто внимание. Да,
Наташа. А вот если ты понимаешь, тут человек, он поступит вот так, у него будет все хорошо, а поступит по-другому, будет плохо. А ты ему советуешь, ну, как бы помогаешь, да, вот, заботишься о нем, вот именно говоришь ему, нужно поступить так. Он все равно поступает по-другому. Как вот действовать, допустим, в этом случае старшим преданным, которые это понимают, настаивать, либо отпустить ситуацию, пусть действует как хочет. Как вот?
Я вам скажу так, что даже Господь не посягает на нашу волю, на, так сказать, на наш выбор. Даже Господь не посягает. Что говорить о нас? Мы можем просто, поймите, наставник это просто друг. Это просто друг. Поэтому, когда мы друг с другом строим отношения, мы можем что-то посоветовать, если человек в этом нуждается. Если он хочет,
я
чтобы он
посоветовал. Слышит, да?
Неважно, даже если он чего-то не услышит. Ничего страшного. Ничего страшного. Но мы не можем, так сказать, настаивать. Человек сам вправе выбирать. И человек вправе совершать ошибку. Мы должны ему давать возможность совершать ошибку. Это, может быть, его еще чему-то научит. Вот. Поэтому, знаете, как вот как мать, она любит своего ребенка, даже если он переступает через нее. Нет, не говорят, он там слушает, не слушает. Даже если переступает через нее, она все равно продолжает его любить. То же самое, когда мы отвернулись от Кришны, Кришна этого не хотел. И он нам говорил, не иди туда, ты совершаешь глупость. Но мы это сделали. Он нам дал это право на ошибку. Мы теперь расхлебываем. Вот. Поэтому мы тоже не должны быть такими, а вдруг мы тоже ошибаемся? Мы же тоже, мы же, ну, как бы мы не святые, по земле пока ходим. Мы же тоже, это что это означает? Это означает, что на нас тоже влияют гуны. Да? И это означает, что мы даем какой-то совет, как нам кажется правильный, а может быть он правильный, но не на 100%. Может быть такое. Может быть такое. Может быть такое. Поэтому можем дать какой-то совет, но не настаивать. Человек пусть сам думает. Я вам скажу, что иногда советы нужно уметь еще правильно давать советы. Вот я как-то приводил пример, что иногда бывают какие-то вопросы, с которыми к нам приходят люди, приходят преданные, они реально, ну, как бы не просто там мне молока выпить или кефира. А судьбоносные, судьбоносные. Ну вот, к примеру, вам кто-то позвонит, ваша подруга, и скажет, слушай, вот не знаю, вот думаем, вот, ну вот, допустим, она в положении, мне вот рожать дома или рожать в роддоме. Вот что вы посоветуете?
Что вы посоветуете?
Это серьезный вопрос. Это серьезный вопрос.
Пытаюсь прочувствовать,
чего они сами хотят.
Как она больше хочет.
Это большая тема. И я вам скажу, это вопросы, которые, они реально судьбоносные. И я вам скажу так, я знаю преданных, у которых дети, которых они рожали дома, и потом они калеки на всю жизнь. И я знаю преданных, которые рожали в роддоме, и они тоже калеки на всю жизнь. Вот, и вот теперь посоветуйте что-то. И потом что-то пойдет не так. Что вам скажут? Это мне наставник мой сказал. Или, например, я знаю преданных, допустим, там, вот делать прививки детям или не делать? Не сделаете, потом вакцину не привьете, потом что-то случится, что скажут, наставник сказал. А я знаю в одном городе наставника, у которого ребенка, и они сделали прививку, и ребенок калека на всю жизнь. Вот посоветуйте что-то. Это серьезно. Давать советы – это очень непросто. Очень непросто. И поэтому мы должны понимать, какого уровня задает человек вопросы. И я скажу, что когда вот вопросы такого уровня, наш ответ должен быть единственный. Вы знаете какой? Что этот вопрос они должны решить в семье. И взять ответственность между мужем и женой. Они должны сами решить, как им делать. Это ответственность их, не наша.
В том-то и дело. Когда разговариваешь с людьми, пытаешься и подстраиваться, и знания, и все. И вот, ну, сложновато. Вот.
Об этом и речь. Давать советы – это очень непросто, это большая ответственность. Очень большая ответственность. Поэтому что-то мы должны сказать, ребята, это ваши вопросы. Пожалуйста. Да, пробуй, вы хотели.
У меня создалось впечатление, я очень поддерживаю то, что вы говорите. Но вот когда мы обсуждали вопросы о том, как создать департамент, как помогать заботиться, когда звучат вот эти вот темы, то создается впечатление, что структура храма как бы дублирует структуры, которыми должны заниматься государства, или оно шло таким же путем развития, типа профсоюзы, взносы, помощь. И мы уже видели, что это все развалилось, и на самом деле помощи нет. И нет ощущения, что это сработает в структуре храма. И если вы говорите о других вещах, о дружбе, как основном употребляет это слово, что большинство людей плохо уже понимают, что такое дружба, потому что они не родились в советское время. Извините за сравнение. Бескорыстная дружба. Сегодня, если говорить о дружбе, нужно применять, не знаю, какие чудеса фантазии, чтобы объяснить, что это такое. И большинство молодых людей, я так понимаю, они с трудом ориентируются. И трудно восстановить и реанимировать эти ощущения. То есть то, что нами понимается как дружба, сегодня не звучит как дружба.
Да. Да. Это полностью вас поддерживаю.
Возможно, усложнил.
Я понимаю, о чем вы говорите.
Почему нет
вы
ощущения,
правы,
что то, что будет действовать, вот, например, идешь к человеку, нужна помощь, прямо просит, дайте, подайте. Вы знаете, попрошает помощь. Дайте, подайте. И как бы этот извечный вопрос, помогайте
или
деньгами,
не помогать.
Или не помогать, или учить зарабатывать деньги, или думать своим умом, ты здесь, потому что тебе что-то говорит Бог, объяснять ему это. То есть много вариантов решения, но ты на одну и ту же ситуацию в разное время по-разному реагируешь. Сегодня дал, завтра не прошел. Бывает это.
Да.
То есть в какой-то момент нужна ключевая форма. Вот вы упомянули про дружбу, вернуться к этим отношениям.
Да.
Осветите, на чем сегодня нужно сконцентрироваться, как понимание дружбы, в вашем взгляде?
Скажем так, я скажу, как я это понимаю. И, конечно, эта тема большая, тема дружбы, но я вам скажу, что основу дружбы составляет жертва. Жертва означает, что я ради отношений я готов пожертвовать своими интересами, ради интересов других. Без этого дружба невозможна. Дружба не подразумевает эгоизма, что я думаю только о себе. Дружба означает, что я больше думаю о других, чем о себе. Тогда это действительно настоящая дружба. Вот. Конечно,
это самопожертвование.
Самопожертвование, да.
А насчет двух параллельных жизней, что можно сказать?
Смотря между что вы имеете в виду.
Вы и ваш друг длительно живете вместе, допустим.
Так, и что?
И сопереживаете жизнь.
Да, и что?
В вашей жизни случайно встретились. Ну, в детстве прожили какое-то время. Вы в этой долгой жизни поддерживаете друг. Вот я с ним тогда, я с ним на рыбалке, я с ним в такую передрягу попал. Допустим, я их скрываю. И вот те впечатления, переживания вам помогают. А мы еще куда-нибудь пойдем. То есть но основное это ощущение того, что этот человек поддержит. И поймет, и простит, и бонусы у него есть.
Да.
Отношения к вам.
Есть доверие.
Между вами длительные отношения.
Да.
А если их нет,
да.
Допустим, сначала все начинать, то есть все, вот это вот раз, вот обнулился счет, друг умер, где нового взять. О чем мы будем говорить? Обсуждать какие-то проблемы? Или между нами же нет прожитых ситуаций?
Да.
Это не та дружба.
Ну, да.
Сложность.
Да, она другая.
Всего этого.
Она другая.
Я говорю о том, что должен быть период совместной жизни.
Да, это факт. Это факт. Вы правы.
И как нам с преданными вот в эти периоды вступать?
Это означает, что помимо каких-то формальных ваших собраний должно быть еще какое-то неформальное общение. Вы должны вместе, я не знаю, ну, как бы, помимо того, что вот целая группа, конечно, это тоже хорошо, например, ну, мы иногда стараемся, допустим, там с преданными выезжать куда-то в лес, на природу. Вот, например, наставники в Киеве, они могут, ну, допустим, выехать куда-нибудь за город и просто вместе повторять 64 круга. Вот просто так. Это, ну, как сказать, какие-то вещи, которые ни к чему не обязывают. Когда, например, многие преданные нас просто ходят, ну, опять-таки, я не хочу это навязывать, просто, ну, вот, например, мы просто иногда ходим, играем в футбол. Какое-то неформальное общение. Не только, когда вот есть вот храм, разделся, зашел, послушал, станцевал, покушал, ушел. ну как бы, но жизнь она более многогранна. И вот эти вот действительно глубокие отношения, они строятся каждый день. Они строятся каждый день. Когда мы через многое проходим вместе. Или вот, например, там, допустим, там у преданного, у одних преданных загорелся дом, сгорела полностью крыша, второй этаж выгорел. Все пришли помогать. Вот. Потому что уже эти отношения есть. Через многое прошли. И через многое еще пройдут. И это очень сильно скрепляет. Вот. Поэтому мы должны, как вы правильно заметили, в этот банк доверия потихонечку вкладывать, постоянно что-то вкладывать. Каким образом? Служа другим. Служа. Подставляя плечо. Или просто уши. Иногда кому-то нужно просто выговориться, чтобы его просто послушали. Потому что он чувствует, что он никому просто не нужен. Кому-то нужно просто уделить внимание и все. А для кого-то, по отношению к кому-то нужно просто побыть громоотводом. У кого-то накипело. Ему нужно куда-то это слить. Побудьте громоотводом в какой-то момент. Просто поймите и разделите его чувства. Вот и все. А кому-то нужно действительно сказать: брат, вставай. Ты засиделся. Ты долго спишь. И это тоже. Но всегда находитесь в настроении слуги. И тогда этот кредит доверия между вами всегда будет расти. И тогда это будет, перерастет в настоящую дружбу. И вы правильно говорите, что правильно подметили, что то, что хотел сказать я, что основу дружбы, так сказать, составляет именно самопожертвование. Самопожертвование. Это факт. Да,
Маточка. А вот есть другая сторона этого вопроса. Не стоит проблема в том, кому, допустим, открыть сердце, а стоит проблема, как заставить себя открыть сердце.
Да, это большой вопрос.
Понимаете, потому да. что жизнь до сознания Кришны, да. она очень сильно била и не да. давала возможности открывать сердце.
Да.
А теперь вроде как говорят: открывай сердце, открывай сердце.
Вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы. Я вам скажу, что когда ты раз ошибся, два ошибся, три ошибся, а потом еще даже в обществе преданных ошибся, тогда вообще потом тяжело. Я согласен. Поэтому настоящих друзей не так много. Обычно. Обычно. Действительно, которому мы можем открыть все. Поэтому здесь единственное, что я могу вам посоветовать, это ну не так, что уж прям осторожничать, но и не открывать всем все. Вы можете с кем-то, кто наиболее близок, что-то может быть приоткрыть, что-то может быть сказать, чем-то поделиться. Если вы видите, что вас не слышат, у вас не понимают, ну не открывайтесь дальше. Но я вам скажу, что вообще в целом жить без друзей очень сложно. Вот. И я вам скажу, что мы будем наиболее стабильными, чем больше у нас будет друзей в сознании Кришны. И нужно искать, нужно искать. Вот. И для этого я вам скажу так, что для того, чтобы появлялись друзья в сознании Кришны, для этого не нужно ждать. У меня нет друзей, что мне делать? Но это не их проблема, это наша проблема. Нам нужно начинать дружить с кем-то. Что это означает? Нам нужно делать первый шаг, нам нужно протягивать руку, нам нужно поставить плечо, нам нужно поставлять свои уши. Нам. И в нашем окружении будет появляться много-много преданных, которые будут расположены к нам. Среди них вы выберете тех, кто наиболее, кому вы наиболее дороги и близки. То есть не ожидайте этого. Делайте первый шаг. Вот. Но вы правы, что нас много била жизнь, нет сомнений. И я вам скажу, не идеализируйте общество преданных. Не идеализируйте, не думайте, что здесь все идеальны. Нет, здесь тоже можно ошибиться. Вас тоже могут не понять. Вы можете кому-то открыть сердце, потом будет об этом весь храм знать. Ну, я к примеру говорю. Или кто-то будет вас за это критиковать. Вот, и говорит, что вы в чем-то неправы. Всякое может быть, всякое. Поэтому нужно быть очень внимательным. Вот. Но опять-таки не впадать в крайности. Как я говорил, что никому доверять не могу, все. Эта жизнь будет очень сложной. Также будет очень сложной. Вот. Потому что без друзей очень тяжело. По-моему, кто-то из духовных учителей сравнивал, что друг это подобно тому, как веревка, за которую ты можешь удержаться и уцепиться и держаться за эту веревку. Это тот, кто тебя будет постоянно, ну, так сказать, помогать тебе. И вот чем больше в нашей жизни вот этих веревок, тем мы более устойчивы здесь. Вот. Но не ждите, опять-таки, что вам все будут кидать веревку. Начинайте вы кидать эту. Давайте. Как я могу тебе послужить? Что я могу для тебя сделать? Вот. И со временем эти отношения с кем-то будут действительно очень и очень доверительными. Я вам скажу, что на самом деле во многом это зависит, я скажу, в большинстве своем это зависит не от них, а это зависит от нас. Почему? Потому что что лежит в основе дружбы? Что лежит в основе дружбы? Мы говорили, самопожертвование, да, нет сомнений. В то же самое время, если пользоваться философскими терминами, категориями, так сказать, вот то, что мы здесь говорим о сознании Кришны, мы знаем, что есть разные уровни преданных. Каништа Адикари, Мадхи Матикари, да, слышали? Утта Матикари. Кто такой Каништа Адикари с точки зрения дружбы? Он ни с кем не может дружить. Каништа Адикари. Каништа Адикари – это человек конфликт. С кем бы он ни вступил в отношения, постоянно будет какая-то ссора. А вот Мадхи Матикари может дружить со всеми. С разными категориями людей. Это Мадхи Матикари. Он знает, как строить отношения с преданными. Как с непреданными, как с материалистами, как с атеистами. Он знает, как со всеми построить правильные отношения. Это Мадхи Матикари. И поэтому, когда мы рассуждаем такими категориями, конечно, и Мадхи, это означает, что я должен вырасти до Мадхи. Я, не они. И тогда я смогу со всеми дружить. Ну, скажем так, с многими. Не со всеми, с многими. Поэтому это вопрос также во мне. Спасибо.
Я просто вспомнила из Бхагавад-гиты вот эту шлоку, 29, формулы мира, что там три позиции, что когда мы знаем, что Кришна, он наслаждается всеми жертвоприношениями. Второе, что он владыка всего, что ему все принадлежит. И третье, что он друг всех живых существ. 13:30. Самый лучший друг для вас Кришна.
Сколько лет?
И может быть вы встретите, какие-то отражения будете видеть. Но для нас самые близкие, которые сейчас на это Господь. И преданные не могут какие-то частички нести этой дружбы тоже. Поэтому не забывайте про главного друга своего.
Но можно? Да, так же, как трудно открыть сердце людям, я столкнулась с тем, что мне трудно открыть сердце Кришны. То есть естественным образом возникают проблемы в молитве. Понимаете? И получается, что а где-то духовная жизнь, большой жирный вопрос, да? Никому не могу открыть сердце. Что делать?
Да. То есть получается, мы потеряли доверие Кришне и, соответственно, кого и преданы, да. Но по-любому нужно молиться все равно. Господь, я даже не могу тебе доверять. Я тебе не верю. Я не могу тебе открыть сердце. Что-то я такое сделала, что мне порвали с тобой отношения. Все равно нужно продолжать молиться. И он это отпустит. То есть все, он это реанимирует. Потому что, похоже, это с него. Потом у вас начнется на всех других нормальные открытия. Надо с ним договориться, так сказать. Чтобы сжег это, то, что вас разделяет.
Надо с чего-то начать.
Да.
Надо с чего-то начать. Опять-таки, эта тема такая, ну, как сказать, вот честно признаюсь, я вот слушаю ваш вопрос, он реально жизненный, он наш. В то же самое время я вот пытаюсь понять для самого себя, вот что это означает. Вот что это означает также для меня, и мне приходят такие мысли, я когда-то слышал это от Бхактивиньяны Госвами. Знаете, как вот есть эти знаменитые принципы Шаранагати. Что такое Шаранагати? Шаранагати – это предание. Есть разные этапы предания. Первый этап предания заключается в чем? Мы принимаем то, что благоприятно для преданного служения. Второй этап, второй уровень – это то, что мы отвергаем то, что неблагоприятно. И вот третий этап, кто помнит, что он означает? Шаранагати. Что он означает? Третий уровень предания. Не помните? Он означает одно, что мы твердо верим в то, что Кришна меня защитит. Кришна меня защитит. Что бы ни случилось, Кришна меня защитит. И вот Бхактивиньяна Госвами, он объясняет ее, он иллюстрирует такую картинку. Он говорит, откуда появляется вот эта вера, что Кришна меня защитит? Вот откуда она берется, эта вера, что Кришна обо мне позаботится?
Из опыта.
Какого?
Хорошего.
Что он обычно защищает? Не всегда. Не всегда.
Но если ты так думаешь, то в конечном счете все равно оно должно как-то обернуться тем, что ли просветлением каким-то или чем-то.
Да.
Если нет результата,
или разочарованием, то да.
Какое просветление, какой результат?
Да. Тем не менее, я хочу, так сказать, закончить эту мысль, как ее иллюстрирует Бхактивиньяна Госвами. Он говорит, посмотрите, например, мы принимаем что-то благоприятное и отвергаем то, что неблагоприятное. Например, допустим, мы берем какие-то обеты в своей жизни по отношению к Богу, по отношению к духовному учителю. Я, например, что-то обещаю. И я строго следую этим обетам. Я знаю, что то, что я обещал Кришне, я это делаю. И тогда что будет с моей верой? Верой в то, что я со своей стороны, то, что я обещал Богу, я делаю все. Тогда моя вера будет достаточно крепка в том, что если со мной что-то случится, Кришна обо мне позаботится, потому что я со своей стороны, я стараюсь. Но вот представьте себе по-другому. Я что-то обещаю по отношению к Богу, к Кришне, а потом не делаю. Что будет с моей верой? Я буду думать, ну как бы я даю слабинку, это означает, что Кришна тоже себя снимает обязательства, позаботится обо мне. Потому что я нарушаю свои обеты, и Кришна тоже, он скажет, ну извини, брат, извини. Ты... Вот, поэтому, что бы с нами ни происходило в жизни, мы должны пытаться понять, чему меня хочет научить Кришна, что он мне дает. Потому что все, что бы с нами ни происходило, это наши отношения, и прежде всего с Богом. И прежде всего с Богом. Вот. Иногда мы можем думать, что это наши отношения с родственниками, мы с кем-то там что-то не можем поделить, мы с кем-то там поругались. Но это Кришна проверяет. Он создает нам какие-то провокации, чтобы проверить, чтобы показать нам самим, что мы из себя представляем. Что мы из себя представляем. Например, вы едете в троллейбусе, вам кто-то наступил на больную мозоль. И вы можете, с одной стороны, вы делаете этот выбор. Вы, как вам реагировать на это? Это ваш выбор. Вы можете прогневаться на человека, который вам наступил, а вы можете быть благодарны. За что? За то, что этот человек показал вам, если у вас внутри гнев сразу, он бы показал, что вы не можете переварить какую-то ерундовую ситуацию. Я настолько как бы недалеко ушел от тех людей, от обычных людей. Я должен быть благодарным, спасибо за этот урок. Я теперь понял, что мне еще далеко-далеко, мне есть чему учиться. Итак, если мы будем на все ситуации, которые возникают в нашей жизни, смотреть, что Кришна хочет меня чему-то научить, а мы со своей стороны стараемся, то наша вера будет крепка. Кришна защитит. Я со своей стороны, то, что я обещал Ему, я это делаю. Или обещала. Я это делаю. Я стараюсь изо всех сил. Я знаю, Кришна меня никогда не бросит. Я вам скажу так, что Кришна, Он помогает не только преданным, Он помогает всем. Все, кто желают что-то. Он, вот знаете, вот мы как-то вспоминали этот случай, вот преданные иллюстрируют, да, Шрила Прабхупада или Кришна, вот вы, не знаю, вы, может быть, вы не распространяли книги, а может и распространяли. Вот знаете, когда распространяешь книги, звонишь по квартирам, куда-нибудь заходишь в какую-нибудь квартиру, и тебе вот реально оттуда хочется быстрее бежать. Бывает там, ну как бы атмосфера ужасная. Люди по-разному живут, по-разному. И вот бывает, заходишь кому-то домой, там, с книжками, смотришь и думаешь, все, я не туда зашел, извините, пожалуйста, я хочу отсюда оставить. А этот человек покупает книгу, к примеру. И Шрила Прабхупада остается там, и Кришна остается там, чтобы очищать эту атмосферу. Они не пренебрегают. Что говорить о сердце преданного? Кришна себе позволяет, всегда сопровождает нас, где бы мы ни были. Сейчас мы в теле человека, он с нами. А когда-то мы были в теле свиньи, и он тоже был с нами. А когда-то он был, когда-то мы были вселенновозного червя, и он тоже был с нами. Кришна никогда нас не оставляет. Никогда. Но мы должны всегда, все отношения, все, что бы с нами ни происходило, это наши уроки. Кришна меня чему-то учит. Если мы будем все пропускать именно через это, чему меня Господь хочет научить в этом случае. Поэтому мы, от нас зависит, какой мы делаем выбор или какой мы делаем вывод из того, что происходит. Это наша прерогатива. Мы должны всегда помнить. И если мы действительно пытаемся в этой жизни восстановить эти отношения с Богом, и мы на все смотрим, как на наши отношения с Богом, то тогда мы будем видеть, насколько Кришна нас любит и как Он помогает нам в нашей жизни. Сколько Он делает для нас. Посмотрите, мы были абсолютно никто, там 5, 10, 15 лет назад, мы жили там жизнью абсолютно безнадежной, бесперспективной, никчемной, непонятно, чем все закончится. Ну, понятно, смерть и все. Что дальше, непонятно. Сейчас у нас появилась надежда. Это просто милость. Это милость Бога, что мы встретились с преданными, что мы встретились с учением Прабхупады. Просто милость. Он нам просто постоянно протягивает руку. Берите, берите, пользуйтесь. Кришна так заботится о нас. Поэтому чем мы больше читаем о Кришне, я вам скажу, что все священные писания предназначены для одного, для одной цели. Там не философия, там... Понятно, каждый видит что-то свое. Но главное, что мы должны увидеть в священных писаниях, как Кришна любит нас, как Он любит каждого, как Он о каждом заботится, как Он любит своих преданных. Священные писания на самом деле об этом. И мы можем смотреть на священные писания именно так, как Он заботится абсолютно о каждом. И о нас в том числе. Вы хотели что-то... А, да, вот это же.
Скажите, пожалуйста, если вот по поводу общения, да, ну, такое же есть, что неважно, даже и в обществе преданных, ты не совсем не можешь, ну, как бы, ну, нормально поддерживать отношения, кто-то тебя, ну, то есть вот несовместимые такие.
Да.
Вот как лучше все-таки стараться как-то наладить, то есть переступать через себя, или все-таки просто быть на расстоянии, где, в смысле, с уважением относиться, все, но не приближаться близко.
Да, это может быть действительно по-разному. Шрила Прабхупада неоднократно об этом говорит в своих комментариях, в частности, к Шримад Бхагаватам. Как минимум, что вы должны испытывать по отношению к любому, не только преданному, вообще человеку, любой душе, как минимум, что вы должны испытывать, это уважение. Как минимум.
То есть, когда ближе ты Если ты... у вас нету,
да,
абсолютно, вот,
да,
все разное.
Да, если вы несовместимы, если вы абсолютно разные, если
вот.
Вы...
И если уже начинаешь, да, все-таки стараться, ты себя как бы переступаешь через себя, там,
да,
это все, у тебя это все кипит, все, и это выходит, в принципе, в конфликт, который, да, потом очень трудно.
Да, да, тогда не стоит приближаться, тогда не стоит приближаться, сохранять уважение. Я закончу. Есть очень важный момент, и это то, чем мы должны руководствоваться. Иногда мы находимся, мы как бы внешне поступаем так же, но движет нами совершенно другой мотив. Мы видим, что этот человек, он другой. Он не понимает меня, я не понимаю его. И мы хотим отдалиться от него, потому что он никакой. Но отдаляться мы должны не по этой причине. Не потому, что он плохой, не потому, что он другой, не потому, что он никакой. Мы отдаляться должны по другой причине. Я хочу сохранить уважение к нему. Поэтому я выдерживаю, да, такую дистанцию, чтобы это уважение, да, сохранялось.
Да, да, вот именно.
Именно вот этим мы должны руководствоваться, когда мы выдерживаем какую-то дистанцию, чтобы я сохранял уважение к этому человеку. Я не говорил, да, это не советую.
То есть это как раз один из способов несовершения аппарата.
Аппарат, совершенно верно. Да, да. Да, мы выдерживаем дистанцию, с одним короткую дистанцию, с кем-то длинную, но ради одного уважения.
Просто,
ради уважения.
Вначале кажется, ну, что преданный, и ты со всеми должен, как вот пишется, что со всеми, но это высший уровень, в смысле, самый высокий уровень, что со всеми можно поддерживать. А на своем уровне ты пытаешься это сделать, и получается, что наоборот, это выходит какие-то конфликты, такие, которые потом очень тяжело, как бы, ну, убрать,
да,
и,
да,
возобновить такие как бы уважительные, но на расстоянии.
Я приведу пример. Шрила Прабхупада был очень искусен в том, чтобы правильным образом строить отношения с абсолютно с каждым. Если вы знаете, если вы помните о том, что Шрила Прабхупада когда-то, еще по молодости, когда он учился в институте, он был членом национально-освободительного движения, которое возглавлял кто? В каком движении он был?
Ганди,
да. Он был, так сказать, в этом обществе Махатмы Ганди. И он очень сильно уважал его, очень сильно любил его. И потом, когда Шрила Прабхупада уже стал Прабхупадой, которому уже знал весь мир, однажды произошел такой случай. Они как-то сидели на крыше в Майпуре. Стоп, это было в Джуху, это был Бомбей. На крыше своей резиденции, и он был, так сказать, рядом с ним был слуга, и он стал говорить, на самом деле Ганди очень сильно любил Индию, но его предали. Он хотел, чтобы в Индии сохранились принципы варнашрамы, но Джавахарлал Неру обманул его, Ганди, и он пошел по британскому пути правления, то, что предложили британцы. Вот. И поэтому вся культура Индии была разрушена именно вот этой британской идеологией. Но Ганди действительно хотел добра Индии. Его не поняли. И он говорит, я очень люблю Ганди, я очень уважаю его. На следующий день они гуляли по Джуху-Бич, вот эти прогулки знаменитые. И этот слуга, он делится, он говорит, мы шли. И в этот раз мы зашли очень далеко. Мы шли очень далеко по пляжу. И Шрила Прабхупада шел, со всеми здоровался, там, намасте, вот, там шли люди просто, и он каждому выражал почтение. И потом они зашли куда-то очень далеко по пляжу. И потом Шрила Прабхупада повернулся на 90 градусов, и кому-то там тоже предложил свой поклон. Вот, и произнес, ну, так сказать, что-то произнес. И этот слуга говорит, я посмотрел, никого рядом нет, кому он кланяется, непонятно. А потом я увидел вдалеке памятник. И этот памятник был Махатме Ганди. Шрила Прабхупада выразил ему почтение. Выразил ему глубочайшее почтение и уважение. И потом они развернулись и шли обратно к храму. И опять шли люди, здоровались. И потом начали люди подходить и задавать Шриле Прабхупаде вопросы. И Шрила Прабхупада шел и отвечал на эти вопросы. Одному ответил, другому ответил, третьему. И потом один человек задал ему вопрос. А что вы скажете по поводу комментария к Бхагавад-гите, который дал Махатма Ганди? И Шрила Прабхупада стал его, так сказать, критиковать хвост и в гриву. И он говорил, что Махатма Ганди, на самом деле, он не понял суть Бхагавад-гиты. Поэтому он ввел людей в заблуждение своими комментариями к Бхагавад-гите, потому что он не понимает, в чем идея Бхагавад-гиты. И он стал критиковать. И этот слуга, который видел, что Шрила Прабхупада, ну, как бы, прославлял Ганди, и теперь он говорит совершенно другое, он посмотрел на него. А Шрила Прабхупада улыбнулся и пошел дальше. И Бхактивиданта Госвами, который рассказывает эту историю, он говорит, что Шрила Прабхупада умел сохранять уважение, но при этом был принципиальным. Это не означает, что если Махатма Ганди не понял Бхагавад-гиту и не дал ни те комментарии, Шрила Прабхупада, он все равно для него остался личностью, которая очень много делала для Индии, которого он очень уважал и любил. Но в принципиальных вопросах Шрила Прабхупада не принимал. Он говорил, нет, здесь Ганди был неправ. И все. Так же мы должны стараться. Да.
Я еще думаю, что мы можем анализировать, если количество преданных, с которыми мы держим дистанцию, больше, чем количество с преданных, с которыми мы имеем теплые отношения, то это значит, может быть проблемой от нас. Потому что на самом деле все эти преданные, это все семьи Кришны. И мы в конечном итоге будем этими преданными в духовном мире. Поэтому если у нас больше с преданными хорошие отношения, ну, пару человек не вписываются, ну, так может быть, мы все разные. Но если большая часть мы не можем поддерживать, тогда это проблема с нами.
Да. Но в то же самое время, самые близкие отношения тоже с немногими, так не бывает. Такие вот, которые уже там душа в душу, сухрит. Прабу, вы хотели что-то спросить?
Мы обновились в понимании, я все время возвращаюсь.
Давайте вернемся.
Ну, вопрос дружба. Мы его сегодня хорошо осветили. Спасибо вам за это, что прокомментировали такое сложное понятие. Но, на мой взгляд, вопрос любовь еще сложнее.
Да.
И если мы с трудом разбираемся, что такое дружба, и каждому мы можем задать вопрос, а любил ли ты на самом деле? Да. Каждый сам себе задает такой вопрос. И ему сложно отвечать. В общем, я хотел бы упомянуть один аспект любви – вдохновение. Вдохновение от общения, от того, с кем общаешься. Если Бхагавад-гиту понимать как общение с Богом и вдохновение от этого общения, тогда можно говорить, что любовь есть. А если она не разгорелась, если вдохновение не наступает, ну, это большая тема, и она конкурирует с другом.
Да.
Дело в том, что дружба все-таки спекулятивна, любовь бескорыстна. И я, наверное, вас запутал.
Нет, не запутали, но я вот с этим, как бы, я не совсем разделяю.
Хорошо, что вы уже не согласны, потому что я сам
разобрал. Дело в том, что... Я просто жду, когда вы закончите.
Про любовь еще сложнее говорить.
Да, это факт.
Если ее нету в ощущениях никакой, и не было, допустим, опыта переживания и любви, и в отношениях, то перспектив вообще мало. И в этом голоде трудно находиться. И если и дружбы нет, и любви нет, и отношения сложные или несложные, но проблематичные. Ощущение одиночества, и вы о нем тоже упомянули. В общем, можно на нем и закончить, на ощущение одиночества. То есть любовь.
Лучше на любви. Давайте закончим на любви.
Как выйти из одиночества в любовь? Да?
Давайте, может быть, я. У нас не так много времени осталось, к сожалению. Да. Мне нужно. Вы правы. В какой-то степени дружба – это преддверие любви. Любовь еще тоньше, скажем так. Это более высокое, скажем так, чувство, наверное. Тем не менее, здесь можно отвечать на этот вопрос по-разному, как ачарьи отвечают, как священные писания и так далее. Но я попытаюсь как-то вот очень какими-то элементарными примерами. Я также слушал это в лекциях разных духовных учителей, в частности, Бхактивиньяны Госвами. Вот, к примеру, что он говорит по поводу любви. Он приводит очень интересный пример. Пример, когда в семье появляется маленький ребенок. Когда ему всего несколько дней, мать, она еще не сильно привязана к ребенку, она еще даже не знает, что с ним делать. Она не испытывает к нему глубочайшей любви. Она, это только вот как бы, еще даже непонятно, что с ним. Но что делает мать? Она всегда служит ему. Каждый день и каждую ночь, когда он плачет, она сразу подходит к нему. Хочется ей спать или не хочется. Она постоянно совершает жертву ради него. И так и делает изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Делает, служит ему. Что происходит из этого? Когда она жертвует, когда она служит, что появляется? Возникает очень крепкая привязанность к этому ребенку. А из привязанности возникает любовь. И Бхактивиньяна Госвами объясняет, он говорит, что чем выше жертва, тем крепче любовь. Чем выше жертва. Поэтому любовь, опять-таки, в основе любви также находится жертва. Насколько я жертвую. Вчера мы тоже были на Махате у Антона Прабху Матаджи Светы. И мы тоже говорили о любви. Когда-то Шрилу Прабхупаду ученики спросили, скажите, откуда берется любовь? Вот как она появляется? Что я должен делать? Шрила Прабхупада дал очень интересный ответ. Он сказал, что он привел пример. И он сказал, посмотрите, когда дети маленькие, вот детки совсем маленькие, вот мальчики и девочки, вот они играются. Вот что обычно происходит? Мальчики, например, да, они обижают девочек. Они могут там за косичку дернуть, могут толкнуть девочку там, могут что-то отобрать, какую-то игрушку у нее. Никаких, то есть вот мальчики и девочки, они еще такие. Но потом проходит время. Например, мальчику там 14 лет или 15 лет, и девочке там 13-14. Например, сидят девочки и проходит мальчик. Мальчик себя будет чувствовать немножко неловко. Или, например, сидят одни мальчики и девочка заходит. Она будет чувствовать смущение. Почему? Что произошло? Почему в 2 года она не чувствовала это, и он ничего не чувствовал, а в 14 лет уже чувствует? Вот почему? Они просто выросли. Они просто стали взрослыми. И чувства начинают проявляться. Застенчивость, смущение. Проявляются чувства. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, чтобы в ваших сердцах проявилась любовь, вам нужно просто вырасти. Вырасти духовно. Поэтому каждый из нас должен духовно расти. И для этого мы должны понять, каков мой духовный возраст. Я могу быть 10 лет движения сознания Кришны, или 15, или 20, или 25, но нет, не этим определяется мой духовный возраст. Бхактивиньяна Госвами объясняет. Он говорит, что мой духовный возраст, мы можем сами для себя определить, каков мой духовный возраст. И определить его очень просто. Мы можем сами себя спросить, сколько вот за это время, пока я нахожусь в движении сознания Кришны, может быть 25 лет или сколько, неважно, сколько вы думаете о Кришне? Вот такой ваш возраст. Если вы думаете там раз в день, и то никогда мантру повторяете. Одно мгновение за день. И вот каков наш возраст? Может быть целая неделя, а может быть месяц. А какой любви мы можем мечтать сейчас? Мы еще не выросли до любви, не доросли. Поэтому нам нужно просто расти, нам нужно продолжать расти. И со временем это чувство проявится. Но вы также абсолютно правы. Любовь – это очень, очень возвышенно, нет сомнений. Когда-то Бхактивиньяна Госвами говорил, когда мы строим отношения друг с другом, мы также должны понимать, что если мы действительно хотим таких вот очень возвышенных отношений, дружбы или, может быть, любви, мы должны понять, что
Наши отношения не должны быть построены на привязанности, а должны быть построены на любви. Потому что любовь от привязанности отличается очень важным одним аспектом. Потому что любовь, как вы правильно заметили, она бескорыстна. Она бескорыстна. Это означает, привязанность означает, родители вкладывают своего ребенка. Я хочу, чтобы мой там Мишенька стал музыкантом. А он не хочет. А они хотят. И вот если она вкладывает, а потом он не хочет. Или вот мы, например, здесь, в храме. Вот мы там в кого-то вкладываем, а вот он не так. И вот что в нашем сердце сразу? Негодование. Как это так? Почему? Потому что я привязался. Потому что я свои отношения с этим человеком строил на основе привязанности. Я в него вкладывал, и я привязался к этой идее, что он будет таким, как я хочу его видеть. Тогда эти отношения, в большей или меньшей степени, эти отношения материальны. И это означает, что следующее, что будет? Будет разочарование. Любовь означает, что я позволяю человеку быть тем, кем он хочет быть. Я ему просто помогаю. Раскрыть все лучшее, что есть у него. Все лучшее. Это любовь. Вот здесь мы, наверное, остановимся. Хорошо?
Дорогие преданные, спасибо большое. Да, давайте от всей души поблагодарим Адикаю Прабу Матаджи Расалилу за то, что они дали нам такое общение. Я знаю, конечно, у вас еще много вопросов. Мы даже половину не обсудили того, чего хотели. Но я думаю, все равно то, что мы услышали, это было очень ценно, вдохновляюще. Кто сделал записи, кто для себя отложил, пожалуйста, все это берегите и приносите. Я думаю, следующая наша встреча будет 11 ноября. И я предлагаю именно, давайте подумаем за эти две недели, что мы услышали, и потом обсудим этот весь багаж, то есть на следующей намахате, если вы будете не против. Вот, ну, да, Матрия.
А я тоже, от имени нас двоих хотел очень искренне поблагодарить за то, что вы делаете и служите таким образом преданно. Вы приехали из Донецка, вы снимаете съемные квартиры, и вы, как вам не сложно поддерживать свою ногу, служите другим. И Кришна доволен. Поэтому...
Спасибо.
Харе Кришна.
Харе Кришна.
Спасибо. Харе Кришна.